удивительная и трогательная вещь – дружба человека с собакой. Рассказывают об одном индейском племени на Дальнем Севере, которое почти погибло из-за внутренней распри, а все началось с того, что собака одного индейца была убита его соседом. Но ведь и у нас бывают распри, тяжби и смертельная вражда, возникающие из-за нарушения древнего правила «любишь меня, люби мою собаку». У одного из наших соседей была прекрасная гончая по имени Там. Он считал ее самой лучшей и самой красивой собакой на свете. Я любил его и потому любил его собаку, и когда однажды бедный Тан приполз домой страшно израненный и испустил дух у порога дома, я негодовал вместе с его хозяином и сам взялся за поиски преступника, а также предложил награду за его поимку. В конце концов стало ясно, что Тана убил один фермер, живший к югу от нас. На него указывало много улик, и мы не сомневались, что заставим негодяя понести должное наказание за гнусное убийство бедного старого Тана. Однако тут случилось нечто, заставившее меня совершенно изменить мою точку зрения на это дело, и я пришел к выводу, что убийство этого старого пса вовсе не было таким уж страшным преступлением и вполне извинительно. Ферма Гордона Райта лежала к югу от нас, и когда я однажды туда зашел, Гордон-младший, зная, что я разыскиваю убийцу, отвел меня в сторону и, боязливо озираясь, прошептал трагическим голосом: «Тана убил Бинга!» Этого было достаточно. И должен сознаться, что с этой минуты я делал все от меня зависящее, чтобы сбить с толку правосудие, тогда как раньше, наоборот, прилагал все усилия, чтобы разыскать убийцу. Я давно уже отдал Бинга, но дружба наша не кончилась, а наоборот, вскоре нашла новое подтверждение. Гордон и Оливер были старыми товарищами. Они подрядились вместе рубить лес и работали дружно до половины зимы. Но затем старая лошадь Оливера пала, и он, желая извлечь из нее наибольшую пользу, выволок ее в прерию и разбросал вокруг отраву для волков. Увы, бедный Бинго! Он упорно стремился жить по-волчьи и постоянно подвергался тем же опасностям, что и волки. Он также любил лакомиться падалью, как и его дикие родичи. В ту же ночь он отправился к трупу лошади вместе с собакой Гордона Райта, которую звали Керли. По-видимому, Бинго больше отгонял койотов, зато Керли ел волю. Следы на снегу рассказали историю пира, прервавшегося, когда яд стал действовать. Псы кое-как добрели до дому, где Керли свалился в судорогах к ногам Гордона и умер в страшных мучениях. «Любишь меня? Люби мою собаку!» Никакие объяснения не помогли. Напрасно было доказывать, что произошло. Это была несчастная случайность. Давнишняя вражда между Бинго и Оливером выставлялось как неопровержимое доказательство. Договор о рубке леса был расторгнут, и дружбе двух приятелей пришел конец. И до сегодня в этой местности существуют две враждебные партии, образовавшиеся из-за смерти Керли. Прошло много месяцев, прежде чем Бинго окончательно оправился от действия яда. Мы даже боялись, что он больше уже никогда не будет прежним сильным и смелым Бинго. Но с наступлением весны он начал поправляться, и через несколько недель к нему вернулись здоровье и энергия на радость друзьям и на горе соседям. Некоторые перемены в моей жизни заставили меня уехать далеко от Манитобы. Но когда я вернулся туда в 1886 году, Бинго все еще жил в доме Гордона Райта. Я думал, что он забыл меня за время моего двухлетнего отсутствия, но я ошибся. Однажды, в самом начале зимы, он пропадал около двух суток и, наконец, приполз домой волоча за собой волчий капкан с тяжелым бревном. Лапа, попавшая в капкан, была отморожена и тверда, как камень. Никто не осмелился приблизиться к псу, чтобы освободить его, так как он тотчас же приходил в ярость. Тогда я, ставший для него уже совсем чужим, подошел к нему, одной рукой взялся за капкан, а другой схватил его ногу. Он мгновенно сомкнул зубы на моем запястье. «Бинго, разве ты не узнаешь меня?» — сказал я спокойно. Он не укусил меня и тотчас же выпустил мою руку. Он больше не сопротивлялся, хотя громко визжал, пока снимали капкан. Он все еще признавал во мне своего господина, несмотря на то, что жил у других людей и долго не видал меня. И я также, хотя отказался от своих прав на него, все же чувствовал, что это моя собака. Бинго против его желания все-таки внесли в дом, и его замерзшая лапа оттаяла. Всю зиму он хромал, и два пальца у него омертвели и отпали. Но еще до наступления теплой погоды он совсем поправился. В ту зиму много койотов и лисиц попалось в мои капканы. Я не убирал капканов даже весной, так как за каждого убитого хищника выплачивалась премия. Равнина Кеннеди – очень удобное место для капканов, так как люди мало ее посещают. Она расположена между густым дремучим лесом и фермами. Я добыл много шкур в этих местах. В конце апреля я отправился туда в один из своих объездов, который всегда совершал регулярно. Капканы делают из толстых стальных полос. Они снабжены двумя пружинами, и сила каждой из них равняется 100 фунтам. Вокруг приманки ставят 4 капкана и крепко привязывают их к хорошо запрятанным бревнам. После этого капканы тщательно прикрывают ватой и засыпают сверху мелким песком. В один из моих капканов попался койот. Я убил его ударом дубины и, отбросив труп в сторону, принялся вновь устанавливать капкан. Так я поступал уже сотни раз. Скоро все было готово. Я бросил отвертку, отмыкающую капкан, туда, где стояла моя лошадь, и, заметив поблизости хороший мелкий песок, решил подсыпать еще горсть кучки над капканом. Какая это была несчастная мысль! Какая безумная неосторожность! Этот мелкий песок лежал поверх соседнего капкана, и я в один миг очутился в плену. Я не был ранен, потому что эти капканы не имеют зубьев, а мои толстые охотничьи перчатки ослабили тиски, но все же я был крепко схвачен стальными челюстями поперек ладони. Сначала я не очень испугался и попытался достать отвертку правой ногой. Распластавшись на животе во всю длину, я старался подобраться к ней, вытягивая мою зажатую капканом руку, насколько возможно. Я не мог одновременно и смотреть, и шарить, но полагался на большой палец своей ноги, который, конечно, даст мне знать, если я прикоснусь к маленькой железной отвертке. Моя первая попытка была неудачной. Как я ни дергал цепь капкана, я ничего не мог достать. Я медленно повернулся, но снова потерпел неудачу. Кое-как скосив глаза, я обнаружил, что отодвинулся слишком далеко в сторону и попробовал вернуться на прежнее место, слепо шаря по земле. И вот, занятый правой ногой, я совсем забыл про левую ногу, как вдруг послышалось резкое щелканье, и над ней сомкнулись крепкие челюсти капкана номер 3. Я не сразу понял весь ужас моего положения, но скоро убедился, что мне из капканов не выбраться. Я даже не мог сдвинуть их с места и лежал, вытянувшись во всю длину, пригвожденный к земле. Что же теперь будет со мной? Я не боялся замерзнуть, так как холода давно кончились, но знал, что равнину Кеннеди посещают только дровосеки зимой. Никто не знает, куда я поехал, и если мне не удастся освободиться, меня растерзают волки, или я умру с голоду. Пока я лежал, красное солнце зашло за еловый лесок у болота на западе. В нескольких шагах от меня на бугре жаворонок прощебетал свою вечернюю песенку точь-в-точь, как накануне вечером у дверей моей хижины. И хотя тупая боль поднималась в моей руке и меня охватывал мертвящий холод, я все же заметил, как длинны были пучки перьев по сторонам его головки. После этого мои мысли перенеслись к уютной кухне в доме Райта. Я думал о том, что они, быть может, как раз в эту минуту жарят свинину к ужину или уже садятся за стол. Моя лошадь продолжала стоять на том самом месте, где я оставил ее, с уздечкой на земле, и терпеливо ждала, чтобы отвезти меня домой. Она не понимала, отчего я задерживаюсь так долго, и когда я позвал ее, она перестала щипать траву и взглянула на меня с немым, беспомощным недоумением. Если бы она вернулась домой, пустое седло вызвало бы подозрение, что со мной случилось несчастье, меня стали бы искать и могли бы спасти. Но преданность лошади заставляла ее ждать час за часом, в то время, как я погибал от голода и холода. Тут я вспомнил, как исчез старый охотник Жиру. Только на следующую весну нашли его скелет, схваченный за ногу медвежьим капканом. И я думал о том, какая часть моей одежды поможет моим друзьям опознать мой скелет. Тут мне в голову пришла мысль. Так вот, что чувствует волк, когда попадает в капкан. Сколько же мучений причинил я им на своем веку. Теперь я расплачиваюсь за это. Медленно наступала ночь. Где-то завыл койот. Лошадь насторожила уши и, подойдя ближе ко мне, остановилась, опустив голову. Завыл другой койот и еще третий. Я понял, что они собираются где-то рядом. А я лежал, распростертый на земле, и беспомощный, и думал, что будет, пожалуй, только справедливо, если они сейчас явятся сюда и растерзают меня на части. Я долго слышал их призывное завывание, а потом увидел неясные тени. Лошадь первая заметила койотов, и ее испуганное фырканье заставило их сначала несколько отступить. Но затем они подошли ближе и уселись вокруг меня на равнине. Вскоре один из них, более смелый, чем другие, подкрался к трупу своего родича и стал его теребить. Я крикнул, и он с рычанием попятился. Лошадь в ужасе отбежала в сторону. Вскоре койот опять вернулся. После некоторых колебаний он в конце концов оттащил труп, который тут же и съел в компании с остальными своими товарищами. После этого койоты подошли еще ближе и уселись вокруг, разглядывая меня. Один из них, самый смелый, даже понюхал мое ружье и забросал его землей. Он отбежал, когда я с криком замахнулся на него свободной ногой, но по мере того, как я слабел, он делался храбрее и даже рычал мне прямо в лицо. Увидя это, другие койоты тоже зарычали и приблизились ко мне. Я понял, что мне предстоит быть растерзанным зверями, которых я вчера презирал, как вдруг из окружающей темноты выскочил с глухим ревом черный волк. Койоты тотчас же разбежались в разные стороны, кроме смельчака, который был схвачен этим новым пришельцем и мгновенно убит. Но, о ужас! Страшный зверь после этого бросился ко мне и... Бинго! Мой благородный Бинго! Это он терся о меня своими мохнатыми боками и лизал мое похолодевшее лицо. «Бинго, Бинго, старый друг, принеси мне отвертку!» Он тотчас же побежал и вернулся, волоча ружье. «Нет, Бинго, принеси отвертку!» Он опять побежал и принес мой кушак. Но в конце концов он все же принес отвертку и радостно махал хвостом от того, что угадал мое желание. Протянув свободную руку, я с величайшим трудом отвинтил гайку. Капкан раскрылся, и моя рука освободилась, а через минуту и я сам был на свободе. Бинго пригнал ко мне лошадь. Медленно пройдясь немного, чтобы восстановить кровообращение, я, наконец, мог сесть в седло. Мы отправились домой, сначала тоже медленным шагом, а потом вскачь. Бинго бежал впереди, как Герольд, и громким торжествующим лаем возвестил о нашем возвращении. Дома я узнал, что накануне вечером этот удивительный пес очень странно вел себя, хотя я никогда не брал его с собой для осмотра капканов. Он визжал и не спускал глаз с лесной дороги. Наконец, когда настала ночь, он, несмотря на все попытки удержать его, убежал и поспел как раз вовремя, чтобы разделаться с дерзким койотом и освободить меня. Мой верный старый Бинго! Какой это был странный пес! Его сердце, несомненно, принадлежало мне, а между тем, на другой же день он почти не удостоил меня взглядом и весело отправился с младшим Гордоном охотиться на сурков. И таким он оставался до конца. Так же до конца он жил волчьей жизнью и всегда отправлялся, согласно своей волчьей повадке, отыскивать трупы павших зимой лошадей. Он опять наткнулся на отравленный лошадиный труп и с волчьей прожорливостью полакомился им. Затем в предсмертных муках он притащился, но не к Гордону Райту, а ко мне, к дверям моей хижины, где меня в ту ночь не было. На следующий день, возвращаясь домой, я нашел его мертвым на снегу. Он лежал, уткнувшись мордой в порог. До последней минуты он оставался моей собакой. И моей помощи он искал, напрасно искал, в минуту предсмертной тоски.